Братья, я буду говорить о проповеди. Первый урок был у нас о проповеди. Потом немножко я другую тему, чтобы чередовать, чтобы нам не надоело одно и то же. Теперь вернусь еще к проповеди. Братья, значит, мы говорили о том, как должна быть первая проповедь, объяснить причину, если это у нас праздник, если мы вышли на улицу где-то, неплохо людям пояснить, почему мы здесь, найти вот точку соприкосновения, если это получится, будет очень хорошо, типа вот как 140 лет перевода Библии было, или еще что-то подобное. Говорили о текст, чтобы был простой, доступный, понятный. Братья, теперь я хочу сказать вот о чем. Евангелизационное собрание, как правило, заканчивается призывом к покаянию. И вот именно об этом, призыв к покаянию. Очень часто мы можем использовать как основную мысль в этом призыве какой-то пример. И вот в заключение я расскажу пример. И этот пример может быть какой-то трагичный, с каким-то исходом, может быть, тяжелым, трудным. Может быть, он так действует на чувства, что вызывает слезы. И чувства человека, ну, они на пределе. И в этот момент мы можем говорить, кто хочет покаяться, пожалуйста, приходите. Я считаю, что это не лучший вариант. Хотя я слышал такие были призывы, и люди выходили на покаяние, и оставались в церкви некоторые, вот. Ну, думаю, что сам призыв, он должен быть основан на Священном Писании. На Священном Писании. Почему на Священном Писании очень много текстов Писания, которые скажут в сердце человеку, вот именно для него. Ну, например, мы можем прочитать текст Писания, книга Деяний Апостолов, 2 глава, и там написано, что нам делать, чтобы спастись? Покайтесь. А да, выше там написано, и они умилились сердцем и сказали, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? И вот, к примеру, мы можем сказать, дорогие друзья, я думаю, что мы вот сейчас сидим, и Дух Святой работает в нашем сердце. Сердце может умилиться, там может происходить борьба. Мы чувствуем себя не так, как мы чувствуем себя обычно, даже не так, как в начале, когда мы пришли сюда. Мы выслушали, мы узнали, что Господь хочет от нас и что мы должны сделать. И спросили у апостола Петра, что нам делать, чтобы спастись? Он сказал, покайтесь. Что значит покаяться? И вот у меня уже пошел призыв. Но этот призыв, он полностью основан на Священном Писании. Что значит покаяться? Очень хорошо, когда мы, ну, например, вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 2 стих. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Я считаю, не очень хорошо, когда мы пугаем смертью. Может быть, это твой последний день, может, это последняя возможность. Вот, и расскажем пример, как случилось что-то, и человек, жизнь его закончилась. Считаю, что это не лучший вариант. Одна девушка покаялась, и потом она сказала, сколько раз я приходила на праздники, и было собрание, призыв к покаянию, и все время пугали адом. Меня это раздражало. А сегодня в призыве сказали о Божьей любви ко мне. И я не смогла больше вот усидеть, выдержать, я пошла на покаяние. Поэтому вот эти моменты, какие-то примеры, которые давят на чувства, или же мы немножко, ну, мы думаем, что мы призываем человека к рассуждению, но на самом деле мы запугиваем его. Одно было большое собрание евангелизационное, и там проповедовал один известный проповедник у нас здесь, в России. Я слышал его проповеди, очень хорошие проповеди, но я не думал, что так могут отреагировать. В этом собрании был один человек, у него два высших образования, его пригласил брат с работы. И этот человек пришел, он внимательно слушал проповедь, он слышал пример, который рассказывал этот человек. Призыв к покаянию был, кто-то вышел на покаяние, радовались, вот хорошо, вышли на покаяние. Этот человек не вышел. А когда закончилось собрание, он идет с этим братом и говорит, слушай, Ну, это же, говорит, чисто психологический прием. Вот этот призыв к покаянию, это же чисто психологический прием. Вот он рассказал историю, люди расплакались. В этот момент, пожалуйста, манипулируй людьми, как тебе нравится. И я оказался в этой церкви, и опять было евангелизационное собрание, и этот брат сказал, я опять привел этого человека. Но я сразу скажу, нет, он не покаялся, вот, чтобы вы знали. Я привел, но я пользовался своим методом. Я не использую примеров таких душещипательных проповедей. Я обычно свое слово основываю на Священном Писании. Достаточно много мест, которые мы можем прочитать и об этом говорить. И когда он послушал все, потом с братом он шел, говорит, ты знаешь, конечно, я сидел, у меня была большая борьба, но если вот такие собрания будут у вас проходить, то ваша церковь скоро наполнится. Друзья, что я использовал? Я рассказал о блудном сыне. И там обратил внимание, мой сын, ты был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И я просто сказал, что все мы мертвые по отношению к Богу, мы так пришли в этот мир грешниками. Но истинное покаяние вот этого сына, о котором Христос говорит, истинное покаяние, оно в нем произвело вот это перерождение, о котором Христос сказал, кто не родится свыше, не наследует жизнь вечную. И поэтому сегодня Господь предлагает нам возможность покаяться, чтобы стать детьми Божьими и наследовать жизнь вечную. Я не рассказал никаких трагичных примеров, но суть Евангелия открылась, что нужно сделать, чтобы иметь возрождение. Поэтому всегда мы должны хорошо продумывать и заключительную часть, если это нам придется говорить, делать призыв к покаянию, что мы скажем, какой текст мы приведем, пример, вот, или какой пример будем рассказывать, чтобы он был такой. Еще, друзья, ну, мы уже немножко об этом говорили, что когда закончится собрание, обратить внимание на тех людей, которые были в собрании. Я был на одном богослужении, это лично я свидетель, был призыв к покаянию, были покаяния, неверующие люди некоторые обратились к Богу. Ну, а закончить собрание, мы уже пресвитеру говорим, ну, заканчивайте, вы же тут местные. Он выходит такой здоровый, он говорит, так, все, кто покаялся, останетесь, мы с вами побеседуем. И знаете, я аж перепугался за тех людей. И я видел, как некоторые раз-раз в дверь туда и пошли. Конечно, совсем можно по-другому сказать. Дорогие друзья, кто сегодня помолился, вы не торопитесь ходить, мы с вами познакомимся, и мы хотим помолиться, благословить вас, чтобы дальше вот ваше покаяние произвело добрый плод. Ну, совсем по-другому можно сказать. Мы хотим помолиться и благословить вас. Это же совсем по-другому звучит. Еще, братья, вот какая есть опасность в проповеди, что мы можем ругать, ну, какую-то другую деноминацию, например, православных, там, харизматов, кого бы то ни было. Мы можем, чтобы себя выявить, что мы такие правильные, мы такие хорошие, кого-то ругать. Вообще это недопустимо. Это делать не нужно, мы к этому не призваны, и пользы это не принесет абсолютно. Пользы не принесет. Поэтому у нас достаточно в Евангелии слов Священного Писания, о которых мы можем говорить, и будет хорошо. Кстати, вот 5 лет, как работает газета, издание «Веришь ли ты?», ежемесячно выходит тираж, и каждый тираж, прежде чем его отпечатать, мы отдаем на проверку. И до сих пор, по милости Божией, нам не сказали «нельзя». Это миссионерская деятельность, или это какая-то газета экстремистского направления, потому что мы вообще не касаемся там никаких других вероисповеданий, конфессий, никого. Никого не ругаем, абсолютно. И даже, знаете, иногда ну, люди располагаются, ну, например, пример один. Стоим мы на улице, Благовестия, и народ слушает, и я смотрю, идет священник, и с ним казаки. На Кавказе там у нас казаки эти, ну, это такие вот беспредельщики. И нагайкой побить могут, и что хочешь, с ними разговаривать бесполезно, особенно если священник с ним. И я смотрю, они так идут. И я выхожу объявлять, и я смотрю, идут. Думаю, все, сейчас будет. И тут мне приходит мысль, от Господа мысль. И я говорю, я вам расскажу один случай. Священник жил в одной деревне. Раз священник остановился, стали. Он переживал за своих жителей, за жителей деревни, и часто звал их в церковь, чтобы почитать им Божье Слово. Но люди не очень-то торопились туда. Однажды на службу священник задержался. И люди думают, что случилось? Обычно не опаздывал, а сейчас его нет. И вот он появился, быстро заходит и говорит, сегодня я такой сон видел про дьявола. Ну, сейчас нам некогда об этом. Если хотите, вечером приходите, я расскажу. А сейчас у нас, как правило, служба будет. Вечером полная церковь забита была. И даже там стояли люди. И когда священник зашел в церковь, он сказал, люди, люди, сколько раз я звал вас, чтобы о Боге рассказать, вы не очень-то торопились. А когда я сказал, что вечером про дьявола буду рассказывать, смотрите, сколько вас собралось. И этот священник стоит так, улыбается. И потом послушал чуть-чуть и своим говорит. И ушли. И ушли. То есть, вот одно слово, оно может произвести или агрессию у них, или, в общем-то, я ничего в защиту православия не сказал, просто рассказал случай. И как-то эта обстановка такая нейтрализовалась. Еще, друзья, если в Священном Писании мы не находим подтверждения, вот так бы нам хотелось что-то, вот иногда люди говорят, а где? Подтвердите, где написано это? Ну, как у меня случай был в Армении, там один был такой дядя Лёва, я с ним долго беседовал, не один вечер мы с ним провели, часами беседы, и вот он мне все, вот курить не могу бросить, я говорю, нельзя, ну ты мне прочитай, где в Библии написано, прочитай, сначала пить. Где пить? Мне хоть одну рюмочку в день, и все. Я открываю там притчи Соломона, у кого вой, у кого стон, у кого там багровые глаза, прочитал, о, да, точно, о. А вот курить не могу бросить. Где написано? Ну, я Исаия открываю, там написано, курение отвратительно для меня. А, все, нельзя и курить. Ну, хотя там же о другом курении речь идет вообще. Но я так думал, ну вот все, и здесь я его на лопатки положил. Ничего подобного, не бросил курить. Потому что основание было не, ну, не, не библейское, не о том курении ведь идет речь. Там воскуряли, фимиам. Вот. Поэтому, если это основание, оно не библейское, то оно не будет иметь успеха. Поэтому иногда нам хотелось бы лучше сказать «не знаю», или как-то позанимаюсь потом, скажу, чем что-то подтасовывать. Вот натяжечка, как мы говорим. Так вот. Братья, ну еще я хочу затронуть такую тему, в которой вы услышите ошибки, которые я уже сказал за несколько минут, пока здесь постоял. Книга пророка Неемия, 8 глава, 8 текст. 8 глава, 8 стих. «И читались книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». И 4 глава книги Ездра, 4 глава книги Ездра, здесь речь идет о том, как царь прислал ответ, 17-18 стих. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самаре и в прочих городах заречных, мир и прочее. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною. Обратите внимание, братья, вот слово «читали из книги Божьей внятно». И здесь написано, письмо, которое вы прислали предо мною, прочитано внятно. Видимо, обращалось внимание, серьезное внимание, и читал не каждый подряд. Читали люди, которые могли вот членораздельно, вот так вот понятно, внятно читать, чтобы все понимали. Хочу обратить внимание на некоторые моменты, которые у нас бывают в церкви. Ну, не секрет, что некоторых проповедников любят слушать. Некоторых выходит, И начинаются, дети начинают шуметь, возиться, там. Они уже все знают, им время надо как-то провести, потому что этого проповедника они не понимают. Это не потому, что может быть какое-то учение, сложная проповедь, речь, сама речь, она бывает непонятная. Ну, к примеру, говорят иногда очень быстро. У нас в церкви тоже есть братья, которые говорят очень быстро. И напоминает мне, вот когда самосвал выгружают, и щебенка сыпется. Шш, потом чуть-чуть где-то тормознуло, потом шш, опять. И вот речь такая, дай, друзья, мы сейчас, вот сейчас послушаем, прочитаем. Ну, такая быстрая речь, и очень трудно даже простые слова уловить. И приходится напрягаться, чтобы... И содержание проповеди хорошее. Я слушаю, я все равно слушаю, и всякий раз я отмечаю, содержание проповеди хорошее. Там есть вступление, там есть основная мысль, вот текст, изложение, там заключение, ну все есть, как бы хорошо, но портит все быстрая речь. Как тяжело все это слушать. Или другая крайность, речь очень медленная. Повторяется предложение одно за другим, ну, только сказал, ну, например, так будет правильно. Да, так будет правильно. И медленно-медленно. И такой есть у нас брат. И такой есть брат. Очень хороший брат. Но речь его утомляет, настолько утомляет. Очень медленно. Это тоже очень тяжело. У Николая Степановича есть сын Сережа, взрослый. И у него детки, наверное, уже 5-6 деток. И вот один там у него Артемка есть. Он медленно-медленно говорит. Однажды, ну, Сережа работает в гараже, там вмятины он ремонтирует. И там с головой залез, там с обратной стороны этой монтировочкой, эту вмятину вытягивает, там не очень удобно. И подходит Артемка. Папа! А ему вылазить неудобно. Что? А ему внимание надо. Папа! И вот пока он не вылезет, он будет его звать. Что, Артем, там на улице за Андрейкой большая овчарка погналась. Тут бросают монтировки на улицу. Ты что, не мог быстрее сказать? Там собака гонится за маленьким ребенком. А он пока это все из себя выдал, значит, вот. Но это ребенок, ладно. Быстрее в таких вещах медлить нельзя. Ну, мне когда Сергей рассказал, я смеялся долго. Хорошо, что там история с собакой закончилась, все благополучно. Друзья, еще бывают проповедники вообще не эмоциональные, абсолютно. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот на одном, как взял ноту и от начала до конца. Ну, уснуть можно. Спать хорошо. Вот. А бывает, наоборот, сверхэмоциональные. Когда, ну, тут у нас в крае один брат такой, он заходит, он микрофон. Братья и сестры, да? Что ты кричишь? Да ты поставил микрофон. И я говорю, что ты кричишь? Убирает микрофон и кричит. И вот здесь вот напрягаются вот эти жилы, чуть ли не слюна брижет немножко. Ну, хорошо на улице, где нету микрофона, его слышно хорошо. Но в церкви тяжело. Вот реально тяжело слушать. И аж хочется немножко спрятаться от такой речи. Сверхэмоционально. Это тоже очень трудно слушать. Очень тяжело. Ну, вот, приятно было передо мной. Брат стоял, он излагал мысли. Ни громко, ни медленно, ни быстро. Вот. Очень внятно, понятно и легко вкладывается. Очень хорошо, слава Богу. Вот. Поэтому нам стараться следить за своей речью. Как поправить, об этом мы скажем чуть попозже. Еще прочитаю один текст. Иов, из книги Иова. Восемнадцатая глава. Второй стих, второе полустишье. «Обдумайте, и потом будем говорить». обдумайте, и потом будем говорить. Есть ошибки, ну, я в специальной литературе смотрел, есть ошибки оратора, когда он начинает речь свою. Этих ошибок у меня предостаточно. Но хотя бы мы о них поговорим. Я уже эту ошибку, хотя я ее знаю, но она невольно повторяется. Например, я сейчас хочу говорить, я хочу прочитать. Ну, в принципе, хочешь – читай, кто тебе не дает. То есть правильно будет сказать, я буду читать или я прочитаю, а вот я хочу, как бы это слово сюда, ну, если по правилам, оно, но оно всегда у нас везде, и, в общем-то, оно проходит как бы легко. Мы все к этому привыкли, и даже люди привыкли. Вот я тебе хочу сказать, ну, хочешь, говори, вот я тебе хочу сейчас. Легко, в общем-то, это не так страшно. Ну, вот второй вариант. Братья и сестры, если вы позволите, ну, типа, я культурный такой, я спрашиваю вас разрешения, ну, я уже вышел, позволите, не позволите, я все равно буду говорить. Вот если вы позволите, ну, никто же не скажет, нет, не разрешаем, хватит. Вот. В крайнем случае, там, если немножко сзади толкнут, время вышло, что ты еще хочешь. Поэтому вот этот вариант, если вы мне позволите, тоже он не очень. Еще бывает, знаете, в наших собраниях, какие бывают проявления. Выходит проповедник и говорит, дорогие братья и сестры, почти все, что я хотел сказать, уже сказали. Вам приходилось такое слышать? Бывает. Почти все, что я хотел сказать, уже сказали. И мне хочется сказать, брат, садись тогда. А зачем повторять? Мы уже это слышали. Садись. Он сам себе сразу с первой минуты перечеркивает свою проповедь. И настроение теряется его слушать. Не надо этих вещей говорить. Даже если сказали мою мысль какую-то, она у меня записана строго в конспекте, и она укладывается хорошо в мою проповедь, говорите. Да никто и не заметит. Но если повторилось оно в другом варианте как-то, ничего страшного. Абсолютно ничего страшного. Или, например, однажды была конференция, и отчетная конференция, в Ростове, помню, было. И брат выходит и начинает свой отчет так. «Дорогие братья и сестры, меня не предупредили, что я должен отчитываться. Я вот вчера мне не предупредили, и я уже на кухне работал, и вот меня оттуда позвали, и я вот теперь должен отчитываться. Ну, что знаю, я скажу». Кто тебе просил портить свой отчет? Кто бы тебя просил? То есть ни в коем случае таких вещей нельзя говорить. Или, например, дорогие друзья, я не готовился к проповеди, но вот предложили, и я хочу что-то сказать. Нельзя ни в коем случае. У нас в одной, сейчас минутку, у нас в одной церкви приехали гости, и брат-пресвитер подходит, ну, спрашивает, брат, вы проповедь скажете? Ну, что-нибудь скажу. А он говорит, у нас что-нибудь не говорят, подготовитесь, потом скажете. И пошел дальше. Тот брат говорит, на всю жизнь запомнил. Что-нибудь говорить нельзя в церкви. Вот. Что-нибудь, знаете, к чему ведет? У нас на Кавказе, но народ своеобразный, хороший народ, интересный. Вот в Осетии было, заходит один в собрание осетин, ну, он чуть подвыпивший, и знаете, он такой смелый, он проходит на переднюю скамейку, садится вот так, и слушает. А проповедник говорит. И он напрягается, он слушает минут 15, посидел, а потом, следующий, скорее говори, что ты хочешь сказать. Скорее говори, что ты хочешь сказать. Он так за 15 минут не понял, что он хочет сказать. Но если человек за 15 минут ничего не понял, то, наверное, в самом деле трудная была речь. Поэтому, друзья, это все о том, что мы должны готовить, что сказать, как сказать. Бывает иногда, если мы оказываемся в другой церкви, и, ну, например, у нас церковь всегда, брат, пожалуйста, давай познакомимся, представь себя. Ну, допустим, я когда-то был в этой церкви, да, ну, скажем, несколько лет назад, и вот я опять приехал, и мне говорят, пожалуйста, брат, скажи, кто ты, откуда? И я начинаю так: братья, сестры, меня, наверное, уже все знают, я у вас тут был. Люди сидят: да никто тебя не знает вообще. А я уже себе оценку дал: меня тут уже, наверное, все знают. Да скромно скажи: меня зовут Андрей там или Сергей, я с такой-то церкви и так дальше. Просто, скромно, спокойно. Вот, обдумаем и начнем говорить. Некоторые моменты, друзья, вот в нашей просто вот бытовой жизни, даже слово «здравствуйте» или «приветствую», да, особенно когда люди приходят, это слово, одно слово, оно тоже выражает наше уважение к человеку или неуважение. А может, мы об этом не задумываемся по привычке. Например, «здрасте», «приветствую». Это я сказал «приветствую», «приветствую». Или даже вообще там «приветствую». Не договорил. Вот недоговоренное слово это, недосказанное, невыраженное, в общем-то, некоторые люди и воспринимают как неуважение. Насколько приятнее «приветствую» или «здравствуйте» и сердцем проговорить. Прекрасно. Даже, знаете, вот имя-отчество. Имя-отчество. Но есть, например, Александр Александрович. Сан Саныч. Ну ладно, если там... Кум, брат мой, можно. Александр Александрович, быстро тоже оно как-то. А вот Александр Александрович, более спокойно. Там Николай Петрович, Сергей Иванович. Даже вот эти слова обращения, это тоже говорят о нашем уважении к человеку. Поэтому, если останется в памяти, и если у нас в этом есть какая-то, пробуксовка, мы же с людьми работаем. Очень хорошо все-таки эти вещи как-то запомнить, записать, для того, чтобы впоследствии это нам поможет. Друзья, когда мы проповедуем, очень важно, чтобы проповедь наша, она была пред людьми как картина. Для этого не только хорошо текст мы подобрали, изложение все. Есть такая вот очень важная в нашей речи, вещь, как интонация. Вот мы первую проповедь слушали сегодня, Сергей Юркин говорил. И помните, да, там были некоторые моменты, когда он говорил на более повышенном тоне, когда вот он эмоционально высказывал, что Бог не запретил никому бить, бейте, бейте, и аж мурашки по коже. Или, например, момент: тяжело ли это терять, я вам скажу. Очень тяжело. Все, веришь. Человек знает, о чем говорит. И кажется, детали вроде такие несущественные, но это, оно остается в сердце, в сознании остается. Поэтому вот интонация. Мой папа, он человек такой своеобразный был. Однажды он говорил проповедь у нас на Рождество в церкви. Много детей у нас, мы много лет подряд с женой делали кульки, сейчас мы уже передали это служение, подарки детям, 300 подарков, это столько детей в церкви. И он рассказывал о Рождестве, ангелы на небе пели, так вышел ближе к детям, ангелы на небе пели там, а потом, пошли посмотрели, как в ясельках лежал Иисус, он все так рассказывает, все, а потом говорит: а теперь пойдем и посмотрим. И следующий эпизод, одна сестра сидела, встает и идет. А потом, и села, смущенная такая села. Это результат достигнут. Человек увидел картину, как будто бы там оказался. А в субботу мы были на семинаре в Минеральных водах. Семинар был по благовестию. И там брат один читал 17 главу книги «Деяния апостолов», по-моему, 17-ю. И там он из большого контекста взял мысль, которая ему нужна. Но он так прочитал эту главу. Другой мне брат, мы ехали домой, он говорит: как будто бы я оказался в то время, в той стране и свидетелем был этих событий. Вот так членораздельно, внятно, с интонацией. И я подумал, иногда вместо проповеди встать и вот просто главу прочитать и сказать «Аминь». И, наверное, больше будет назидания. Просто от чтения, внятного, понятного, даже, может быть, чем от какой-то не очень понятной проповеди. Друзья, значит, ну еще раз хочу сказать, ну хочешь говорить, да, видите, как оно все. Первые минуты, от них зависит, будут нас слушать или нет, привлечь внимание. Вот как начать говорить, чтобы тебя слушали? И здесь мы уже говорим, не очень быстро, не очень медленно, никакой сверхэмоциональности не должно быть. И очень хорошо, когда какой-то вот есть образ в нашей проповеди. Я с детства помню, ну это не всегда, но хотя бы иногда. Я с детства помню, был праздник жатвы у нас, я был мальчишкой. И выходит один брат, и вот так руку держит. Вы видите, что у меня здесь? Вы все видите, что у меня здесь? Я там сидел, так я аж подбежал вперед. Шушу у него там в руке, посмотреть, что он. А он зернышко держал на праздник жатвы, зернышко. Ну и дальше он проповедь говорил об урожае, что-то за зернышко. Но вот само вступление заставило даже тех там шалунов прибежать наперед. И мы сидели, смотрели, что за дядя такой. Вот первая минута, она заставила нас прийти сюда и слушать. Хотя, друзья, я буквально два воскресенья назад или прошлое воскресенье в своей церкви говорю проповедь, и я чувствую, что шум, дети там балуются. И я говорю проповедь, и потом я говорю, однажды по улице, тему свою останавливаю, однажды по улице шла огромная собака. Делаю паузу, и тишина. У нее уши торчали, и такие когти были. Знаете, ну, такая тишина, что и взрослые, и дети даже ногами шаркать перестали. Я говорю, братья, сестры, вот когда я о Христе говорил, сколько шума было, а я про собаку стал рассказывать, какая тишина. Вот у нас в природе нашей, внутри природы, особенно дети невозрожденные, оно, знаете, вот заложено даже где-то иногда противление Слову Божьему, хочется чем-то заниматься, и поэтому нам в проповеди помочь надо. И взрослым, и детям проповедью помочь все-таки увидеть Иисуса Христа, эту личность. И много зависит от того, как мы начнем и как мы будем говорить. Однажды мой папа с мамой, это уже много лет назад, впервые поехали в Америку, там у меня две сестры живут, все остальные братья, у нас шесть братьев, мы все живем в одном городе, и еще сестра, а вот две сестры в Америке, они со своими семьями уехали давно. Ну и родители поехали, возможность такая появилась, папе по служению, ну а мама поехала к дочерей проведать. И вот наступило воскресное утро, и папа с мамой сказали, мы не поедем на машине, буквально там три квартала до молитвенного дома, мы пройдемся. А в Америке очень много молитвенных домов. Бывает район, на каждом углу стоят церкви. Там субботники, там пятидесятники, там харизматы, много очень церквей. И вот они пошли, они знают, прямая улица, и через три квартала там молитвенный дом. Идут, и тут выходит группа молодежи. С дома молитвы, вот так, на дорожку, где они идут. И молодежь такая приветливая, такие вот они такие, знаете, приятные, такие жизнерадостные. Доброе утро, доброе утро. Вот, здоровья вам от Бога, дай Бог вам благословения. Ой, спасибо, ну понятно, верующие. И они так, знаете, так ловко заговорили с моим папой. А вы не хотите зайти к нам? Посидите у нас, послушайте. И папа маме говорит, ну так они вот сумели. Папа маме говорит, ну давай зайдем на несколько минут, посмотрим. Мама, да давай, Люба, давай зайдем. И вот они зашли, и с первых минут папа понял, что они попали к харизматам. Ну, по прославлению, которое началось там. Папа, мама пошли отсюда. И они вышли, и он идет. Ух, смотри, как они обольстили меня. И это папа рассказывает у нас, когда в семейном кругу мы сидели. Обольстили, ну надо же как. А я говорю, папа, какие они умницы. Какие они молодцы, тебя, такого кита, поймали. Что говорить-то за простых людей? Какие они молодцы, я просто похлопал бы им. Вот, вышли, да, вот настолько они поговорили любезно, так хорошо, вот, что даже папа попался на эту удочку. Поэтому, друзья, доброжелательность вот эта от сердца в нашей проповеди, в нашей интонации, в словах, она обязательно принесет добрый, хороший результат. братья, но если у нас трудно, трудно с речью. Вот, например, Вячеслав вчера тут исполнил нам, да, символ веры. Вот голос, пение и речь – это две разные вещи. Вот настолько сильно прозвучал голос, все понятно, четко, даже когда быстро говорил, и то понятно. А речь – это другое дело. Речь может быть чуть быстрая, немножко там сжевывать слова, и уже труднее. Думаешь, ну тогда пой вообще, проповедь пой, мы будем слушать. Но это не к Вячеславу вообще. Братья, что делать нужно, чтобы нам исправить нашу речь? Это поддается исправлению. И если нам делают замечания, а лучше всего, включил телефон, прослушал свою речь, проповедь свою дома, прослушай ее. Прослушай в кругу семьи, и пусть тебе сделают замечания. В общем-то, это очень полезно. Может, мы привыкли обижаться, когда нам делают замечания, но хотя бы вот речь, и это очень полезно. Где сказал неправильное слово, где неправильное ударение сделал, где съел какую-то часть этого слова, быстро проговорил. Вот. Быстро, медленно. Это очень полезно, когда мы сами себя послушаем. Я иногда включаю свою проповедь или слышу, где-то записали ее, но где-то отмечаю, нормально, удачно абзац прошел. А потом неправильно выразил мысль, как самолет на посадке кружился, как бы это сесть. Или ну вот что-то подобное. И думаю, ах, а уже записано и пошло в эфир. Ну, зато учимся. Сами себя слушаем, мы учимся. Что еще можно делать, братья? Читать вслух Библию. Очень полезно. Не просто вот мы прочитали, так же быстрее я прочитаю 4 главы утром, чем я буду читать вслух. Но пусть будет на 3 минуты, на 5 минут дольше, но зато нам больше будет пользы от этого. Во-первых, вслух читаем, это полезнее, чем про себя читаешь. Вслух полезнее. А во-вторых, мы говорим слова, библейскую лексикон, вот этот библейский, излагаем его. Он остается проговоренным у нас. И уже мы потом говорить будем дальше вот этими словами библейскими. И когда мы привыкли быстро говорить и читаем не быстро, все равно это нас тормозит потом потихоньку в речи, нашу быструю речь. Или наоборот, чуть быстрее говорим, если медленно. Это очень хорошо влияет, помогает. И еще, ну, например, книги, вот мы с вами труженики Евангелия, проповедники, благовестники. Хорошо читать вслух литературу, ну, например, книга «Иисус, наша судьба». В общем-то, в моем служении эта книга произвела определенное становление. Я когда прочитал ее однажды, я ее прочитал несколько раз потом. Несколько раз. Вот эти примеры, вот этот слог Вильгельма Буш, как он объясняет простым языком вот эти важные библейские истины, как оно мне было все по сердцу. Я некоторые абзацы чуть ли не заучивал наизусть, в благовестии их пересказывал. Ну, а потом оно перешло уже как бы вот в мой образ мышления, изложения, и где-то я чуть-чуть стал даже похож, наверное, в чем-то. Вот с этой книгой. Она произвела определенное становление в моих проповедях. Поэтому читать вслух литературу, особенно евангелизационного направления, это очень хорошо. Если мы поставим правилом, ну хотя бы ну, 15 минут в день уделить. Мы же все равно читаем. Чтению вслух. В семье, с детками, с женой. И не спеша прочитал главу. Очень хорошо. Чтение вслух очень сильно помогает. Кто-то написал стихотворение, недавно его прислали, я его сейчас прочитаю вам, братья. Интересный стих. «Проповедникам Божьего Слова, русской речи забывшим правила, как совет, повторю я снова, говорите, пожалуйста, правильно. Кто-то скажет, что это не важно. Бог поймет, а народ снизойдет. Но ведь может случиться однажды, кто-то, слушая вас, уйдет. Если вышел ты, брат, за кафедру, то хотя бы не позорь того, кто тебе дал высокое право совершать этот труд для него. Нет, не с тем, чтобы обидеть кого-то, говорю я сейчас об этом. Всем нам нужно над этим работать, как писателям и поэтам. Пусть ты хоть из последней деревни, знавший только навоз и вилы, все же нужно, чтоб все мы верно, проповедуя, говорили, чтоб не блаженны, а блаженны, не егоная, а его, люди слушать должны нас верно для спасения своего. Нужно всем нам гореть желанием, нужно к этому нам стремиться, даже самообразованием можно этому научиться. Чтоб мы, братья, читаем мало, книг мы, братья, читаем мало, может, кто-то и возразит, но и чтение газет, журналов кругозору не повредит. Если те, кто в наших понятиях, кроме Библии, все отвергают, значит, толком такие братья даже Библию не читают. Если тот же апостол Павел в наставлениях для таких в Слове Божьем нам оставил 3 цитаты из светских книг. Хоть Господь возвещает Писание, призывал и простых людей. Это, братья, не оправдание для безграмотности своей. Если старцев и снисходительство мы ошибки должны сносить, простите, если старцев и снисходительно мы ошибки должны сносить, молодому неизвинительно, безответственно говорить. Даже пусть на своем наречии, что и вызовет чьих-то улыбок, будет слово без красноречия, но хотя бы без грубых ошибок. Пусть нам будет напоминание, чтобы в памяти нам сберечь, слово – это Христос в Писании. Слово – это и наша речь. И для нас, как служителей слова, русской речи забывшим правила, как совет, повторяю я снова, говорите, пожалуйста, правильно. Ну вот кто-то написал такой стих. Братья, еще очень хорошо, знаете, что вот есть Евангелие с ударением, такая книжечка. Я когда читаю, ну, например, послание, я читаю из Евангелия, я читаю из Библии, но когда я дочитал до какого-то текста, и я не понимаю в этом слове ударение так или так. Ну, например, Бог многократно и многообразно или многообразно. Как правильно ударение поставить? А в этом Евангелии я открыл, и там на все слова, на каждое слово стоит ударение. Многообразно. И таких очень много слов. Отворил или отворит, или отворит. И много слов, очень много слов. А ведь есть люди, иногда филолог придет к нам в церковь, он послушает безграмотную речь, но разве что с содержанием. Вот изложением, содержанием мы можем захватить, и человек пропустит мимо ушей всю нашу безграмотность, но он смысл слышит. Ну, как в стихотворении слышали, что самообразование. Что такое самообразование? Читать вслух, доступно, только не лениться. Евангелие выписать такое, найти. В крупных городах, в этих магазинах, они есть, в христианских магазинах. Евангелие с ударением. Возьми, читай и сверяй. И в моей Библии стоят ударения. Я же тоже неграмотный, у меня 10 классов образования, все. Ставлю, хотя бы, когда выходишь к людям, евангелизация, хотя бы правильно прочитать. И это уже много значит.